Мы читаем книгу «Зоар народу», глава Ваишив, пункт 140, Куфмем. Книгу можно скачать на нашем сайте kap.co.il. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
И как обычно, прежде чем мы начинаем читать, слушать, говорить о Зоре и вообще о духовном мире, мы должны верно направить себя на восприятие духовности. Когда все зависит от того, насколько мы нацелены, устремлены на духовное восприятие. В чем оно именно? Проблема в том, что человечество раз за разом представляет себе духовность иначе. Якобы находящийся где-то там в галактиках, за звездами, Творец якобы, не дай Бог, является каким-то персонажем. Якобы существуют какие-то там ангелы, миры, где-то есть якобы рай, ад, даже наказание и заработок, выигрыш. Человек определил для себя, выстроил для себя такое множество различных форм, прообразов, и настолько уже к этому привыкли, что не задается вопросом вообще, каково это на самом деле. И всем кажется, что действительно это так, и уже становится неважным, нахожусь ли я в этом самом деле или нет. Поэтому, прежде чем мы подходим к науке Каббала, каббалисты очень заботятся о том, чтобы подход был верным, и не развивать прошлых стереотипов, когда ошибка накладывается на ошибку, а чтобы верно себя направить на нечто совершенно новое, истинное, а не так, чтобы люди, у которых нет никакой связи с духовным и не находящиеся в духовном раскрытии, которые написали нам такое множество книг и сумели запутать нас всячески своей мистикой, что мы запутаны, и после каждого слова мы воображаем себе нечто совершенно не имеющее отношения к действительности. Поэтому Бааль Сулам в своем известном письме «Путь Творца» пишет, что если человек правильно себя направляет, то каждый раз его шаг и ведет его к цели. Но если направил себя неверно относительно центра, то весь его поход уходит в сторону, шаг в сторону или назад, и уж лучше просто сидеть на месте и ничего не делать, пишет он. Поэтому мы должны тщательнейшим образом направить себя на верное воздействие Зоара, на приближение к верной цели, поэтому подготовка тут определяет совершенно все. Вновь и вновь он повторяет нам это, поэтому нам, каждому из нас, нужно запомнить очень это четко, как наука Каббала направляет человека, когда человек — это маленький мир, все находится внутри него. Все то, о чем я читаю, находится внутри меня. Все то кажется мне мнимо, находящимся снаружи, находится внутри меня. Я должен обнаруживать это все внутри себя, и где именно внутри себя, и как. Все, что я чувствую снаружи, это определенная иллюзия. Все во мне, во мне, во мне. Вновь мы тщательно начинаем читать с терпением. Ищем, каждый из нас ищет внутри себя все эти понятия. Неважно, как они называются. Названия, якобы нам понятны, известные, взятые из Танаха, из нашего мира, из природы, которая нас окружает. Неважно, все эти названия хочу определить в себе, внутри. О чем именно, на что именно мне указывают все эти имена? На какие явления они направлены? Что они подразумевают? Какие силы, какие действия, какие желания? И только таким образом я, наконец, смогу раскрыть духовный мир, который находится во мне, всегда во мне и только во мне. Пожалуйста.
пункт Куфмем, 140-й. И взяли они накидку Йосефа.
То есть, у Йосефа был обратный свет, который называется кутонет, накидка, левуш, облачение, хасадим.
И обмакнули, поскольку кровь козленка похожа на кровь человека. И хотя нет в этом нарушения, Творец очень щепетилен с праведниками, и не уступит даже на нить волоса.
Имеется в виду, что каждый раз, когда мы поднимаемся на более высокий уровень, еще и еще для того, чтобы оправдать все действия, которые производятся в нас, наш эгоизм все больше растет, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше сказано, условия становятся более жесткими, и все больше и больше мы стараемся уточнять наш путь со ступени на ступень. Так же, как и в нашем мире, чем выше специалист, тем тоньше он различает определенные детали в своей работе, более детальные для достижения цели. Так же и в духовном.
141 пункт. Яков поступил, как и надлежал.
Яков — это средняя линия, катнут души.
Как и надлежало, когда принес козленка в жертву отцу своему, который представляет сторону строгого суда. И вместе с тем, поскольку принес в жертву козленка и ослабил отца, соответственно его строгому суду, так как это его сторона, ибо Ицхак тоже строгий суд.
Левая линия, Ицхак, левая линия. В левой линии, конечно, у нас много ощущений. Есть части в левой линии, относящиеся к желанию получать, которые можно присоединить к средней линии. Это часть Якова, которая называется таким образом. Поэтому Ицхак порождает Якова. В левой линии есть такие определения, которыми нельзя пользоваться. Называется Исава, они тоже выходят из Ицхака. Левая левой линии, которая же плотно связана с Ситраха, то есть те силы, на которые у нас пока еще не наложены экраны намерения отдачи. И есть еще среди них различные такие определения между Яковом и Исавом, когда все это исходит из Ицхака. Исав — это левые тяжкие суды, выходящие из бины.
Потому что Ицхак тоже строгий суд, и поэтому относится и к нему проступок с козленком. И поскольку он был наказан Яаков другим козленком, тем, что сыновья принесли ему кровь его, Йосефа.
Есть особая работа для человека, который начинает представлять себе верным образом все свои желания, как он работает со своими желаниями получать. Если есть желание получать, с которым он желает начать работать, как его поделить надвое? На ту часть, с которой можно работать, и на ту часть, с которой ему пока еще нельзя работать. Тут есть понятие того, что та часть, в которой он может работать, там есть жестокие, мощные желания, которые действуют так буквально, затягивают человека, не дают ему возможности работать на отдачу. Это в части, в которой нельзя работать. Поэтому есть такое исправление, называется Сыля Зазель, и еще разные такие подарки сказано. Яаков, который переслал Исаву. То есть дать этим желаниям, которые нам невозможно приводить в действие ради отдачи, дать этим желаниям определенное успокоение, чтобы они не мешали нам. Вместо этого, чтобы пользоваться желанием, которым можно пользоваться, и эти вторые желания не мешали бы им. Успокоить их, чтобы им не было выгодно мешать нам. И тогда они также будут использовать нашу эту поддержку. Допустим, я хочу, чтобы ребенок не мешал мне дома, значит, ну, мне нужно дать ему какую-то хорошую игрушку, занимательную. Обычно так мы это делаем. И он знает, что если он вместе со своей игрой продолжит мне мешать, я заберу у него игрушку. тогда ему невыгодно это делать. Он будет сдерживаться, будет стараться заниматься своей игрой, не мешая мне. И вот эта часть Исава, которая находится внутри меня, внутри нас, эти клипот, о которых Каббала нам рассказывает, как мы должны давать им ответ, предоставлять им Сирлязазель, Маймахрони, последние воды, Сарашель, Тфилин, все эти названия, это все признаки, знаки, которые мы придаем этим большим желаниям, нашим очень большим желаниям, самым, наибольшим, в которых потом мы будем наслаждаться в слиянии в Гмартикун, но пока что мы не можем их использовать. Пока что они настолько велики, что наслаждение в них не может быть верно направлено на намерение ради Творца. Поэтому пока что нужно их приводить в спокойствие.
Куф Мембет, 142 пункт. О Якове сказано, шкурки же козлят, поэтому сказано о сыновьях его, и обмакнули накидку в кровь, и принесли ему эту накидку, кутонет, чтобы ослабить его.
То есть, накидкой называется облачение, левуш. Все эти желания, о которых мы здесь говорим, это желания нашей души, 613 желаний нашей души, которые полностью должны быть исправлены на намерение, из намерения получать на намерение отдавать. Само по себе желание не меняется. 613 желаний являются 613 желаниями постоянными. Они могут пробуждаться лишь больше, либо меньше. В мере того, насколько мы способны установить на них верное намерение для использования. Так вот, верное намерение на эти желания называется покрытием. Когда я покрываю это эго, которое внутри них, и пользуюсь ими ради отдачи. В этом все понятие облачений в Адам Ришон и в Еве, как мы знаем, сказано, мы читаем о том, что как только раскрылся им стыд, они, будучи нагими, когда они желали получить ради получения, Творец устроил для них облачение, одежды из света. Особые одежды, одеяния. Ногти там сказано, там особые такие определения. Здесь тоже понятие облачений, поскольку у Якова была накидка, и у Иосифа была красивая накидка, сказано, Яков и Иосиф — это средняя линия, свойства отдачи, и все остальные братья завидовали обладателям этой накидки, Йосеф, который получил эту накидку от Якова, поскольку это облачение средней линии, оно позволяет получать ради отдачи, позволяет работать со святами, самыми большими. Поэтому здесь была большая зависть, и все эти понятия с накидкой, которая была испорчена у Йосефа, это то, что было передано Якову. То есть невозможно работать с Йосефом. Йосефом называется средняя линия в большом состоянии гадлут, а Яков в малом состоянии катнут. Это то, что человек раскрывает, как бы.
И все было одно соответственно другому, и это вызвало, как сказано, и вострепетал Ицхак трепетом чрезвычайно великим.
Как можно тогда, если не работать в средней линии в состоянии гадлют, прийти к гмар-атикун, окончательному исправлению.
И поскольку это вызвали сыновья его, и в то время сказано, узнай же, это накидка сына твоего или нет. Сказано, 143 пункт, сказано, ты ли сын мой, Исав, или нет? А ему, Якову, сказали, это накидка сына твоего или нет? И это потому, что Творец очень щепетилен с праведниками во всем, что они делают.
Из самых разных возможностей, того, что существует на ступени 360 градусов и во всех направлениях, как некая сфера такая объемная. Человек в этом всем должен найти тонкую линию. Сфера — это не просто круг, это включает в себя окружности во все четыре стороны. Представляете, да? Он должен найти эту тонкую линию, единственную, с которой он только и может достичь цели. Поэтому, с одной стороны, здесь есть желание Эйсава, желание Якова, желание всех сыновей, сыновей Якова, желание Йосефа и война между ними всеми. Между всеми. Даже если каждый из сыновей Якова находится в чем-то в противоположности в своих, со своими братьями, потому что никто их не связывает так уж. Йосеф, только если бы он выходил и был бы в Египте, мог бы связать эти все свойства внутри человека, и тогда бы человек знал, как ему совладать с этим всем. Пока что при переходе из состояния катнута в состояние гадлут существует множество помех на пути человека. Человек находится в большом смятении, поскольку переход этот очень неестественный. Я, если отторгаю все угощения своего хозяина и говорю, я готов сидеть рядом с тобой и наслаждаться твоим обществом, мне не нужно это угощение, оставь. Когда я сижу рядом с ним, это называется состоянием Якова, он не пользуется ничем, что было уготовлено ему Творцом, состояние катнут, хафец хесед. Йосеф же, наоборот, берет все угощение, начинает проверять, говорит, это я не буду есть, то есть это Исав, это чересчур большие тегилим. Это может быть да, но постепенно, сначала это, а потом вот это. Форма вот этой вот связи с хозяином — это форма обратная, отличная от того, что было с Яковом. Яков все отторгает и связывается только душевно, духовно с Творцом, как бы внутренней связью. А Йосеф уже нет. Йосеф все принимает, все, всем хочет насладиться. Этим, наверное, я могу, этим я... Могу использовать все это для того, чтобы насладить хозяина. То есть использование килим получения и невозможность использования килим получения – это очень драматический переход между двумя этими ступенями, поэтому переход между ними не очень понятен. Для всех находящихся во всей этой ситуации. Никто и, ну, как бы из этих желаний не знает, как правильно связаться один с другим, и человек, находящийся среди всех этих желаний, не знает, каким образом поступать. Вы только посмотрите, обратите внимание, каким образом это происходит, когда через силу, неосознанно, без какого-то первичного замысла, и настройки свыше против египтян, тогда это может быть только связано сверху, все эти силы. И только тогда, когда Яков достигает Египта, Йосеф принимает его из Якова. Человек переходит в состояние Йосеф, Яков умирает, и Йосеф продолжает свой путь до Моше. Следующая ступень. Пожалуйста.
144 пункт. Поскольку все колена видели горе их отца и сожалели, конечно же, о продаже Йосефа, и буквально жертвовали душой, чтобы выкупить его. Но когда увидели, что не могут выкупить его, вернулись к Иуде, давшему им совет о продаже, и прогнали его от себя, потому что он властвовал над ними, и поскольку прогнали его от себя, сказано, и было в тот момент сошел Иуда.
Ну, мы этим еще займемся, там, где он будет это объяснять более детально дальше.
145 пункт. Цион и Иерусалим. Когда Творец сотворил мир, когда одарил нукву, называющуюся миром, Он установил в нем семь столпом, когда светил ей из семи сферот Хагат, Наим, Зайрампина. И все столпы стоят на одном единственном столпе, Есоде Зайрампина, и все они стоят на одной ступени, называющейся праведник, основа мира, Есод Зайрампина.
То есть у нас есть от мира Эйнсоф, опускается к нам свет, через миры, мир Адам Кадмон, простите, проходит через мир Ацилут. В мире Ацилут у нас есть парцуф Атик, Арих Анпин, Аба Веима. И от Аба Веима уже начинается парцуф Зайрампин. Парцуф Зайрампин, он парцуф очень необычный, особый, в котором в этом парцуфе у нас есть различные эти важные категории, когда здесь есть Авраам, Ицхак, Яков, Хесед Гвура Тиферет, Нецеход Йесод, это Йосеф. И в Малхут у нас есть много разных определений. Давид, Шломо и так далее. Кроме того, все творения присоединяются в Малхут де Ацилут. На самом деле они находятся внизу, в состоянии внизу, и называются мирами Бия. Здесь мир Брия находится, Ицира и Асия. Здесь Нешамот души, разбитые души. И эти разбитые души, которые желают подняться, поднимаются в состояние, называемое Малхут де Ацилут, выше этой грани, в мир Ацилут, и эта грань называется Парса. От этого места, которое называется Бия, Бриасирасия, к этому месту, которое называется Малхут де Ацилут. И Малхут находится в контакте с Зайрампином де Ацилут. Весь свет из Эйнсофа опускается в это место Йесод де Ацилут, тогда воздействует на Малхут, на те души, находящиеся внутри Малхут. И вот здесь он желает нам объяснить, какие точки находятся в связи, соединяет Малхут и Зайрампин. Зайрампин де Ацилут, это весь его парцуф, называется Акадош Барух У, святое имя Творца. Акадош Барух У. Малхут называется Шхина Шхинта, либо Кнесет Исраэль, включающая в себя все души, буквально. И у нас нет ничего более важного, чем точка контакта между этой Малхут, которая включает в себя все души, и тем, что она облачается на Малхут де Зайрампин де Ацилут, это весь парцуф полностью называется Зайрампин, я извиняюсь, что нужно, конечно, более четко это было изобразить. И основное, важное самое понятие, это вот эта вот точка контакта между Малхут и Царат. И тогда он нам объясняет, какие у нас точки контакта есть между ними, в особенности между ними, называемыми Есод и Иерушалаем. Может быть, еще раз почитаем.
145-й пункт. Цион и Иерусалим. Когда Творец сотворил мир, когда создал нукву, называемую мир, Он установил в нем семь столпов, когда светил ей из семи сферот Хагат Неим Зайрампина. И все столпы стоят на одном единственном столпе, Есоде Зайрампина, и все они стоят на одной ступени, называющейся праведник, цадик, основа, Есод мира.
Значит, здесь есть, допустим, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод. Это все относится к Зеранпину мира Ацилут, либо мы его называем Акадош Барух Гу. Если мы говорим Акадош Барух Гу, это мы имеем в виду. Свято будет имя его, буквально. От этого у нас возникает все благо, изобилие, все управление от этого парцуфа. Этот парцуф начинается от Эйнсов, от мира бесконечности опускаются света с этого парцуфа к ней поступают в души. И здесь мы его так изобразили крупным планом. У нас вот есть Хесед, Гвура, Тиферет, средняя линия, Тиферет. Тиферет мы изучали, что это Яков также. Хесед — это Авраам. Гвура — это Ицхак. Яков. И Исод. Мы говорили о том, что Исод — это Йосеф. Святой Йосеф. Цадик Йосеф, Йосуд Улам, праведник Йосеф.
146 пункт. И мир сотворен с того самого места, представляющего совершенствование мира и его исправление. И это одна точка мира посреди всего. И она Цион, внутренний Есод Нуквы. И сказано в Псалме Асафа, Господь Бог, Творец, говорил и призывал землю от востока, восхода солнца до заката его. Откуда же он говорил? Из Циона. Как сказано, из Циона, из совершенства красоты явился Бог, из того места, которое представляет совершенствование полной веры как должно, и Цион — это крепость его, свечение Хохма. А точка его — это свечение Хасадим, всего мира. И из этого места был в совершенстве создан весь мир посредством Хохма, что в нем. И из него весь мир получает питание посредством хасадим, что в нем.
То есть свойство малхут, которое является чистым свойством хасадим, называется оно цион. И тогда, так как есть хасадим, в них может засветить свет хохма. Поэтому написано, из циона выйдет Тора. Дальше.
147 пункт. Цион — это совершенствование и красота мира, и от него питается мир.
То есть вся внутренняя часть человека, которая называется мир, олам, человек — это маленький мир. Если там светит свет, он светит только по причине того, что в нем есть свойство цион, которое наполнено хасадим, свойство отдачи. И это свойство находится в его желании получать малхут.
И есть в нем два свойства — хохма и хасадим. Это две ступени, и они едины, и это Цион и Иерусалим. Одно суд, другое — милосердие. И оба они одно. Отсюда суд, а отсюда — милосердие. Цион и Иерусалим, оба они представляют Есод Нуквы. Цион — это внутренняя часть Есода, Малхут — царство Давида, из которого происходит Хохма, милосердие по отношению к Иерусалиму. А Иерусалим — внешняя часть Есода Нуквы, где находится экран, и потому он представляет суд. И оба они, Есод Нуквы, со стороны суда Иерусалима и со стороны милосердия Циона, и потому Цион — это совершенствование и красота мира. Только после того, как Хохма в нем облачается в Хасадим Иерусалима, мир получает питание от него, от Иерусалима, в котором Хасадим, выходят на этот экран.
То есть речь идет о Малхут, в которой находятся два определения. На самом деле, конечно, намного больше определений. Но это два основных определения. Внутренний Есод, когда в этих Есодах у нее происходит зевук, сойти с Зеранпин, тогда есть контакт с Малхут, который называется внутренним Есодом и внешний Есод. Внешний Есод — это Иерушалаем, Иерусалим. Внешний проститель Цион, и таким образом Дин и Рахамим, суд и милосердие объединяются вместе. Потому что, чтобы что-то объединить, ты должен объединить получение с отдачей. Но как это объединить? Только при получении ради отдачи. Поэтому две точки должны быть здесь, так, чтобы соединиться в одну.
147 пункт. 148 пункт. Наверху из бины выходит звучащий голос, срединный столб, решающий в бине. И после того, как голос этот выходит и звучит, он решает также и в нукве. И света правой и левой линии звучат, когда светят. И выходят суды из нуквы, и пути суда и милосердия, Дин и Рахамим, выходят и проясняются там.
Мы в нашем мире не можем сопоставлять слух со зрением, с обонянием, с осязанием, с какими-то вкусовыми качествами. Все это для нас является очень отдаленными ощущениями. Какое наслаждение от того, что я что-то ем, и по сравнению с этим дышу свежим воздухом или слушаю приятную музыку, или что-то еще. Мне трудно это соизмерить. В духовном же все это свет и кли, и другого быть не может. Поэтому очень просто. Свет в бине — это слух, шмия. Бина в хохме — свет бина в хохме. Хохма — свет в зеранпене — это реах, запах. Тот же самый свет, только иначе называется. То есть, на самом деле-то и у нас то же самое. У нас тоже это все воздействие сил, только мы настолько привыкли к явлениям, исходящим из этих всего с силами самими. У нас нет прямой связи, нам очень трудно представить это, привести это к какому-то среднему знаменателю между ними. Но в духовном это так, это очень осязаемо, понятно. Можно всегда сопоставить между светом, относящимся к речи, к слуху, к обонянию, осязанию. Потому что это все наслаждение внутри кли, внутри сосуда.
Суды уходят по причине решающей роли средней линии. И Мохин сметят на путях суда и милосердия в Есоде Нуквы. На путях милосердия в Ционе светит Хохма, а на путях суда в Иерусалиме светят Хасадим.
которые составлены друг из друга.
И раздался в небесах гром Творца. Это суд по милосердию. Суды в Ционе, относящиеся к левой линии. А по отношению к судам в Иерусалиме это милосердие. А высший, Бина, хотя не присутствует и неизвестен до прихода средней линии из-за судов в левой линии, но когда этот голос выходит и разрешает противоречие между правой и левой линиями, тогда все пребывает в суде и милосердии, то есть осуществляет свечение двух линий, правой и левой.
Мы должны все время представлять себе это особое состояние. Я нахожусь напротив Творца, напротив Хозяина, напротив двух светов. И нахожусь со всеми своими келим, с одной стороны, со всеми наслаждениями, которые должны раскрыться мне, с другой стороны. И как мне их всех сопоставить? Что такое Дин и Рахамим? Правое, левое. Моя связь с дающим. От Творца нам поступают два понятия, две категории. Первая категория – добро, исходящее добро и дающего добро. И второе – это нет никого, кроме него, только он. Только он. Этот хозяин – это то, что он нам дает, угощение. И нет ничего, кроме этого. И относительно этого всего он сотворил нас. Нас в качестве гостя, назовите это так. Это то, что я себе представляю. Значит, у меня от Творца таким образом есть. В меня входят две линии. Одна линия – это его отдача. А другая линия – это мое получение. От наслаждения принимаемого, которое я принимаю от него. Две линии. И как я на это реагирую? Соответственно, это известная история, известному примеру гостя и хозяина. Я должен взять настолько, насколько я способен от угощения, настолько, насколько я готов и способен от величия хозяина, и насладиться всем этим для того, чтобы вернуть хозяину то, что он хотел мне дать. Это средняя линия. В этом вся наша работа. Нет ничего, кроме этого, во всей реальности. Насколько мы больше и точнее сосредоточимся именно на этом, мы лучше прочувствуем, поймем, что происходит. Будь то в камнях, металлах и всех животных существах, в географии, в смерти, в жизни, после смерти, во всем совершенно. Нет ничего, если мы хотим присоединить все случаи, все случайности, происходящие, все случаи, происходящие вокруг, в эту картину. Нет ничего, кроме этого. Необходимость того, чтобы привести творение к подобию Творцу, оно из всей этой истории, из всей этой картины производит все результаты, все выводы. Авраам, Ицхак, Яаков, вместо Яакова Исраэля, это зависит от того, какими келим он может использовать. Катнут Яаков берет большие угощения Исраэль. Окончательное исправление, когда он может уже принять все от доброго дающего добро и с намерением отдачи. Не способен, значит, пока клипот, пока еще сокращает себя. Все это находится здесь. Все время только обнаружение, обнаружение этих определений в этой форме работы. И потому что кроме этого нет ничего в нашей действительности. Все остальное это такие разные детали, которые мы пока не можем взять в одну совокупность. Да.
Я не очень понял, что вы здесь говорите. Ну, скажем, я поспорил с соседом. он мне, допустим, стукнул,
проколол шины, да? Так ты бы починил, надул шины, да?
Да-да. Но то, что я знаю, то, что меня научили, я должен пойти поймать соседа, стукнуть его, чтобы он знал, что я герой.
А что ж ты это не сделаешь Творцу, если ты знаешь, что нет никого, кроме него? А ты боишься, ну как, ну это неуважительно. Как можно? Соседа можно, а Творца уже... Почему же соседу можно, если нет никого, кроме него?
Так то, что вы говорите...
Не, ничего не говорю, делай, что хочешь. Ну, просто потом посмотрим.
То, что вы говорите, я должен сейчас понять. Вот этот Творец проколол мне шины, что он добрый...
Да, если ты пойдешь к этому соседу, то получишь там наказание за эту драку, тебя посадят, не знаю, что еще будет там, и двойное наказание за то, что ты не обратился к Творцу. Почему ты не пришел к Творцу? Почему ты не потребовал от Него и объяснение, почему Он тебе проколол эти шины? Мы говорим о том, что все находится внутри человека. Он сделал мне какой-то ущерб. Зачем он мне это сделал? Начни это проверять. Может быть, твой сосед — это ангел. Ты его зацелуешь до смерти. И он тебя просто продвигает к истине. Да? Почему бы и нет? А что ты думаешь, у него свободный выбор, что он специально это все сделал? Или он полностью руководим на 100% свыше? Скажи мне. Когда тебе хорошо, ты так скажешь, когда тебе плохо, ты иначе вывертишь жизнь. Ладно, придем к раскрытию, все тебе станет ясно, как относиться к своему соседу. А пока что... Пока что не заходи к нему в гости. Я тебе советую. Да.
Но вы не ответили на вопрос. Вы сказали, что не делать, и вы скажете, что я в будущем пойму. Я сейчас хочу понять. Я и каждый тут... Произошел случай. Творец мне подстроил что-то. Я понимаю, что соседом руководят, но я чувствую недостаток наполнения. Получил удар. Как я реагирую на это? Творец добрый, творящий добро. Спасибо, замечательно, но я этого не могу принять.
Что ты можешь принять, что он добрый?
Нет, но что только он. То, что соседом руководят, это понятно. Но где добрый, творящий добро?
Нет, ну подожди, ты этого еще не знаешь. Подожди. Прежде всего, он послал тебе личного посыльного. Я как раз, кстати, там был. Я тебе дал ключи от своей машины, чтобы ты взял из моей машины запасное колесо. Это мы скажем для зрителей. Так на самом деле было. Так что, ангел, смотри, какой у тебя был. Вот. Случай настоящий, и поэтому, кроме этого всего, пока мы не увидим реальности, мы обязаны относиться ко всему, что происходит с нами в двух плоскостях. Первая плоскость — земная плоскость, так же, как дано право врачу лечить, так мы должны относиться ко всему. По законам нашей бытовой реальности. А идти к соседу с пистолетом — это против закона. Нет, есть законы. Нужно следовать этим законам и вместе со всем этим. Вместе с этим, если нет никого, кроме меня, то есть если не я, то кто мне нужно с этого уровня подняться на то, что нет никого, кроме него? То есть, скорее всего, нужно тебя растрясти каким-то образом, поэтому тебе это дает. Может быть, ты находишься на таком уровне праведника, когда тебе уже нужно давать такие страдания праведнические. Короче говоря, в этом мире мы ведем себя по законам этого мира, и вместе с этим продвигаемся в духовном, по законам духовного мира. Две вещи вместе. И это объясняет нам Бааль Сулам. Нет никого, кроме него, и если не я, то кто мне? В двух плоскостях мы должны развиваться, пока нам не раскроется единая реальность, и мы будем понимать, каким образом это происходит, для чего, и как нам продвигаться соответственно этим двум плоскостям, пока у тебя не будет четкое управление. Все мы хотим этого достичь, но это будет только после того, как ты будешь находиться в свете Хасадим, до тех пор, в эти времена ты будешь находиться в самоуступке. Ну вот, есть еще такой мудрец рядом с тобой. Передай ему микрофон. Это уже другой пример, да?
Нет, нет, я как раз хочу... Почему только он — это отдача и добрый творящий добро, а получение? Почему вы делите вот так?
Потому что добрый творящий добро — это ощущение дающего. Это наслаждение, это свет, который наполняет келим, это удовольствие. Удовольствие. Вот по этой линии я получаю. И тогда, соответственно, этому тут есть получающие клип, получающие сосуды. Это мое получение, желание. Соответственно этому, то есть как бы напротив этого, Творец воздействует через четыре стадии прямого света. Он уже начинает влиять свое «я», свое «он». То есть я уже там нахожусь. Как мы изучаем это по четырем стадиям прямого света? Как только мы начали развиваться, Творец сотворил точку в сердце, свет, а в нем была сотворена точка в сердце. Точка в сердце потом расширилась благодаря свету до определенной меры. И за счет чего она была расширена? За счет того, что она... чувствовала, что он дает ей что-то, тогда за счет этого ощущения в первой своей половине, когда она получала это наполнение, наслаждалась. Наслаждается она тем, что свет ее наслаждает, наполняет. Она наслаждается от того, кто ее наполняет. Тогда во второй половине, если она начнет думать, нет, я хочу отдавать, я хочу быть такой же, как он. Такой же, как он, я хочу быть таким вот, как он. И тогда... возникает стадия бины. То есть всегда в нас есть наслаждение, которое дается нам Творцом, и вместе с этим наслаждением есть его присутствие, присутствие Творца, то, что это исходит от Него, и не может быть одно без другого. Если бы Он сотворил нас только лишь при ощущении наслаждения, мы наслаждались бы в качестве животных, не более того. Но здесь речь идет о строении души. Поэтому в его отдаче всегда существует два элемента. Я даю тебе. Я и даю. И тогда за счет этого ты меняешься, у тебя уже есть две вещи. Я принимаю, получаю. И от кого я получаю? И тогда у тебя уже начинается дуальность. Это приводит тебя к развитию. Да.
Да, но это вроде бы сверху вниз, а снизу вверх, вроде бы сначала я приобретаю отдающий келим, я определяю, это только он, а потом я прихожу, добавляя исправление из получающий келим, что это он добрый, творящий добро?
Нет. Снизу вверх наша точка в сердце, это уже точка отдачи. Она просто находится под властью, в плену желания получать, но это точка отдачи, это частица, взятая свыше, божественная часть, это ахураем, обратная часть нефеш святости, она тянется к свету, тянется к отдаче, просто мы это еще не осознаем.
А какое же скрытие сходит первым? Скрытие на то, что это только он, или скрытие на то, что он добрый, творящий добро?
Не может быть одного без другого, я тебе не могу ответить таким образом. На нашем пути мы постоянно находимся то в одном, то в другом, то всегда, либо в одном, либо в другом. Но раскрытие, которое приходит от них обоих. Когда я чувствую себя достигшим духовного, поднявшимся над Максимумом, когда для меня и Творец, и отдача, и наслаждение, и мое слияние с этим всем становится единым. Средняя точка, первая точка средней линии называется тем, что я поднялся над Максимумом. Да.
Но ведь все еще есть ступени поощрения и наказания. Все еще есть скрытие доброго, творящего добро.
Нет, нет уже скрытия.
Так что же такое наказание?
И дающего добро. Потому что я исправил себя, как если ты говоришь о том, что мы поднялись уже над Максом, как такое может быть? Здесь добро и зло. Ниже Максома. Когда я перехожу Махсом, выше я нахожусь в Хефец-Хесед, уровень Бина, зла нет. Просто я еще пока не могу работать с намерением ради отдачи, но я вижу, что это добрый, творящий добро. Я становлюсь праведником, поскольку оправдываю его. Поступенчато, не одним разом во всех килим, но тем не менее это так. То в имейти, в добрый дающий добро, и нет никого, кроме него. Иначе как бы я мог быть праведником, если бы это не происходило посредством раскрытия, которое бы меня держало таким образом? Иначе кто я? Я просто желание получать. Дай мне сильное раскрытие, я праведник. Менее сильное, я почти праведник. Самое сильное, я абсолютный праведник. Все зависит от мощи воздействия на меня света. Как только перестает на меня действовать, я, будучи самым большим праведником, падаю и становлюсь абсолютным преступником. Только сила этого магнита, который находится над нами и держит нас, только за счет этого мы держимся в свете Его, мы познаем свет. Только вопрос возникает такой, насколько я сейчас готов к этому свету, который даст мне сейчас своим воздействием эту силу и будет держать меня в Хафец Хесед или в любви к ближнему. Кто из нас сейчас так уж хочет любви к ближнему? Свет готов дать, никто не хочет. Поэтому наша работа в том, чтобы захотеть того, чтобы свет подействовал на нас. В этом все продвижение в духовном. Поэтому что мы делаем в книге Зор? Я желаю, чтобы оно изменило во мне желание. Что значит свет, приводящий к источнику? Я, эгоист, желаю, чтобы пришел свет во время нашего чтения, когда мы изучаем Зор, чтобы пришел свет и изменил бы мое желание, чтобы я пожелал отдавать. Пожелал быть подобным Творцу. Пожелал бы объединиться с остальными душами. Пожелал бы любить ближнего. Как только я пожелаю все это делать, ну хоть немного, свет даст мне это желание. То есть, дать мне немного желания пожелать. Это то, что еще называется молитвой предмолитвенной. Когда придет свет, изменит меня, и я тогда смогу отдавать. Все это исходит от света. Но на пути должно быть мое согласие, мое усилие, моя тяга к тому, чтобы это было, чтобы это произошло. И когда придет, откуда я возьму эти силы, чтобы это пожелать? То же самое я не могу пожелать от себя.
Но вы можете увязать то, что вы объяснили, с чертежом, где вы объяснили, вся духовность находится в нем. Вы говорили, мы берем от доброго творящего добро в получение и направляем на отдачу. Не очень уложилось у меня.
Нет, здесь мы уже говорим о трех линиях. У нас нет трех линий до Махсума. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда я не чувствую ни доброго дающего добро, ни того, что нет никого кроме него. Я чувствую только тьму. Я не могу пока это все сопоставить вместе, соединить. Это пока не является моей действительностью.
Так почему же вы говорите, все творение от минералов, звезд и все это?
Я не могу себе это представить, но это то, что происходит на самом деле. Просто я пока еще не нахожусь в осознании этого. Но мы во время Зора должны стремиться видеть действительность таковой. Ты посмотри, что он нам рассказывает. Он рассказывает нам историю с Яковом. Говорит нам, было вра, проваление, абсолютная отдача. Ты должен представлять себе якобы Творца абсолютно доброго, дающего добро, которого здесь на тебя, в тебе есть это свойство отдачи, называется Авраам. Потому что у тебя есть другое свойство, свойство получения, дини, макбалот, ограничения, такое уже жесткие такие свойства, называется Ицхак. Авраам делает исправление на это желание получения, которое называется Ицхак, он связывает его, желает убить его, и в конце концов он делает свое кинь, акида, акида, то, что он говорит, желает его исправить, он делает еще часть, которая называется Исав, которую нельзя исправить. От Авраама тоже выходит часть, которую невозможно использовать, называется Ишмаэль. И тогда после Ицхака, после всех этих исправлений, которые он прошел, выходит Яков. Яков тоже должен пройти большие исправления. Посмотри, как он был рожден вместе с Исавом, посмотри, как он идет к нему, женится. Еще с кем женится? Женится на дочери злодея Лавана Раша. Все эти истории, в которых мы должны различать эти все связи между силами, как нам нужно их отсортировать внутри нас. Внутри меня все это находится. Зор дает нам такую картину, которую поищи, попробуй ее обнаружить внутри себя. Я тебе говорю из опыта, и тут нет иного подхода. Ты обязан за счет усилия достичь такого состояния, когда все эти вещи начнут усаживаться, проявляться в твоем сердце. Ты начнешь вдруг обнаруживать, что, видимо, это похоже на Авраама, видимо, это похоже на Ицхака. Ты при прослушивании этого слов, Йесод Иерушалаим, Яаков, ты уже не будешь думать о Иерусалиме географическом или о Ционе. Ты будешь думать о внутренних ощущениях. И настолько, что вдруг ты видишь, секундочку, значит, весь мир внутри меня. У тебя будет такой сюрприз. Действительно, все внутри меня. Я сейчас еду отсюда, в Иерусалим, сажусь в свою машину, еду в Иерусалим. Да, это верно. Ты будешь делать все эти земные действия, но тебе будет абсолютно ясно, что ты все это делаешь внутри себя. Это внутреннее действия, а сами физические действия ты как будто делаешь в каком-то сне, как будто они проходят сквозь тебя. И это постепенно будет приходить к нам через чтение Зоры. Другого средства у нас нет, как он нам объясняет в пункте Куфнунгей, в предисловии к Талмуд Десисферот, только все время настраивать себя на то, чтобы обнаруживать это внутри себя. Вы еще увидите это. Мы привыкли, мы десятки лет находимся в этом мире и находимся в нем после множества кругооборотов. У нас существует множество решемот из прошлых кругооборотов. Мы все время находимся в этом ложном, запутанном восприятии мира. Все мы. Но мы не можем пока достаточно обнаружить, что это все ложь. Постепенно. Дай возможность свету работать. Он не может это сделать одним махом. Как он может изменить тебе это все так резко, такие изменения в тебе произвести критически? Он не хочет тебя просто так взять и изменить. Он хочет ввести в тебя это тебя в это осознанно, чтобы ты с этим согласился, чтобы ты захотел в это входить, контролировать это. Поэтому здесь тебе необходимо усилие, потому что усилие это значит, что ты принимаешь в этом участие. Значит, на тебя еще больше можно нажать с его стороны. Но если ты не будешь прикладывать усилия со своей стороны, то так это и будет происходить. И наше усилие, оно прикладывается в связи с группой, для того, чтобы принимать от нее максимум важности цели, максимум правильного восприятия. И при чтении книги Зор, когда мы достигаем этого чтения верным образом, как он нам рассказывает в введении книгу Зор. Я не вижу, что еще можно было бы добавить. У нас есть еще время для вопроса одного, да? Пожалуйста. Да, Ханох.
Прежде было сказано
Он хочет то, что Рав хочет дать. Сила находится в раскрытии отношений между высшим и его более высшим. Только из раскрытия отношений там мы получаем силу захотеть то, что свет мне хочет дать.
Желание желать я получаю только от группы. Силу желать, а настоящую силу уже активно я получаю от самого Творца. Но чтобы пожелать эту силу, я могу это желание получить только от окружения, только от группы. И на этом закончим. Будем надеяться, что окружение будет поставлять нам верные силы, и все зависит от связи между нами. Это просто... Это самое первое, самое важное. Все остальное придет. Поэтому...
הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה